Наша тема сегодня – реинкарнация в иудаизме. Я слышал конец замечательной лекции доктора Марка, моего хорошего знакомого, который говорил про всякие ужасы, страсти и сложности устройства нашего тела. Я бы хотел немного добавить сложности устройства нашей души. Суть в том, что многие наши особенности, проблемы и достижения в том числе, они связаны с нашими предыдущими реинкарнациями, поскольку у каждого из нас душа прошла, в общем-то, уже несколько путей, мы сейчас приближаемся к концу дня, и нельзя ни в коем случае игнорировать то, что у нас произошло прежде, поскольку мы оказались в этом мире в условиях того, что в предыдущих воплощениях мы не завершили свою задачу, и требуется нам ее как-то завершить, что дает нам определенные плюсы, а именно какие-то достижения, которые были у нас в прежних жизнях, они не пропадают. Поэтому некоторые люди имеют какие-то особенные способности. И, соответственно, задачи, которые перед нами стоят, поскольку, согласно тому, что говорят учителя Каббалы, нам необходимо исправить в том числе и свои грехи, свои недостатки, восполнить и пороки искоренить из прошлых реинкарнаций. Таким образом, перед нами большая работа, и необходимо все это осуществить. Итак, остановка Хашмана, 25-я остановка. Каким образом связано это с остановкой, сейчас мы поговорим. Происходила ли там реинкарнация кого-то на 25-й остановке? Нет, не происходило, но сейчас мы увидим, чем мы точно занимаемся. Итак, остановка 25. 25-я остановка в пустыне. Хашмона, реинкарнация в иудаизме, исправление недостатков прошлого воплощения, ну и немного о том, что происходит с душой после смерти, чтобы мы могли немножко подготовиться. Итак, сегодня мы поговорим о реинкарнации в иудаизме, путях более точно, исправления недостатков прошлого воплощения, ибо они тяготят и определяют определенные архетипические паттерны нашего поведения. Уже когда мы рождаемся, кроме генетики, кроме уровня души, кроме множества других факторов, у нас есть заложен еще жизненный опыт прежних реинкарнаций, который необходимо принимать во внимание или, во всяком случае, пытаться как-то найти. Естественно, ничего трансцендентного, каббалистического и никаких, так сказать, нестандартных путей самопостижения своих предыдущих жизней я предлагать не буду. Но о чем-то мы поговорим. Для начала 25-я остановка. Хашмона. Сефер Коэн дает разъяснение этой остановки, что произошло. Хашмона. Хаш венатан ларем на Исраэль мана яфа. Почувствовал и дал ему, Израилю, хорошую долю. Ну, один из аспектов хорошей доли – это возможность исправить себя в следующей жизни. Это очень хорошая доля, которую дал нам Всевышний. Во всяком случае, для каждого из нас, предполагая, что среди нас, может быть, нету людей с новыми душами. Люди с новыми душами, они особые, они обладают особыми способностями, суперособыми. Подозреваю, что среди нас таких, наверное, нет. Но даже если есть, то им тоже это будет, возможно, полезно. 25-я остановка. Хашмуна – хет и шмуна. Шмуна на иврите 8, хет – буква, численное значение которой 8. То есть все 8. Хашмуна – хет – 8, шмуна – 8, все 8. Тайное учение указывает на праздник, который возникнет 25 числа и будет продолжаться 8 дней. 25-я остановка в пустыне называется Хашмуна, стало быть, 25 числа будет некий праздник, который будет продолжаться 8 дней благодаря достоинствам еврейского народа. Праздник Ханука 25-го Кислева 8 дней продолжается. Но об этом мы говорить сегодня не будем. Вот Сара задал вопрос, я уже на него ответил. Хашмуна. 25-й Хашмуна – династия тех, кто еврейский народ приведет к освящению Иерусалимского храма в условиях тьмы греческого и римского изгнания. Праздник, который будет хорошим даром человеку, выход за рамки числа 7. мудрецы ничего не говорят о том, что за дар получил народ Израиля на этой остановке. Я посмотрел очень много. Скажу честно, есть такой простой метод, называется компьютер. Я весь иудаизм не знаю, вот мой компьютер знает весь иудаизм очень глубоко. И поэтому, если какие-то особенно достаточно редкие слова, типа вот этой остановки, загнать в компьютер, то база данных даст все комментарии, где это фигурирует, и я это, естественно, сделал. Получилось очень мало мест, которые я изучил, очень мало, что об этом говорится, что там точно произошло. Возможно, кто-то будет разочарован, что мы с вами проводим курсы изучения того, что произошло на 25 остановках, и вот уже несколько из них. Не было у нас никаких событий, никакой фабулы, никто ничего не совершал, восстание не поднимало, шпионы не выходили и прочих страстей не было. Кому-то, может быть, покажется это немного скучным. Скучным, что ни о каких событиях, произошедших на остановке, я не рассказываю, в том числе сегодня рассказывать не буду о событиях, потому что событий никаких не произошло. О чем я предупреждал изначально, в самом начале нашего курса, что далеко не на всех остановках были какие-то события. Каждая остановка являлась ничем иным, как ешивой для постижения, для духовного взлета. И тогда же мы говорили, что мы совершенно не сможем понять, что у них было, поскольку речь идет о древних людях, которые видели Бога. У нас нет этой духовной практики даже близко, мы вообще не представляем, что такое божественное присутствие и прочее. Но мы попробуем каким-то образом поговорить сегодня в рамках учения Мусар о том, что постижимо нам сегодня. Более того, я хочу вам сказать, что никаких событий на остановках вообще изначально быть не должно было. По какой причине? Потому что практически все события на остановках, они печальные. Обратите внимание, практически нет никаких хороших событий, которые произошли. То Корах поднимает восстание, и об этом мы с вами говорили, на какой остановке это происходило. То восстание поднимает, то там восстание, эти шпионы начинают по землю Израиля говорить что-то, то мясо есть хотят, то золотого тельца сделали. То есть все события, они негативные, поэтому отсутствие негатива приводит к отсутствию событий. Только некое постижение там было на остановке, и... как правило, это проявляется источниками воды в пустыне. То есть очень часто на многих остановках Тора отмечает, что там были источники воды или колодцы, или что-то такое. То есть то, что пустыню делает, превращает из пустыни в оазис. Поскольку учение Мусар предназначено именно для того, чтобы жизнь человека из пустыни привести в оазис, то мы сейчас об этом и поговорим. Итак, наша цель при изучении сегодня темы реинкарнации, она следующая. Это не пустое времяпрепровождение поболтать о том, о чем мы на самом деле не имеем никакого представления, а именно что там было с нашими душами раньше и так далее. Поэтому не болтовня и не пустое времяпрепровождение. Наша цель, а попытка не испортить достижение своей души прежние времена и исправить необходимое сегодня. Дело в том, что предыдущие грузы тянут нас вниз, как архетипические якоря. С другой стороны, те аспекты, в которых мы достигли достижения, совершенства или, во всяком случае, возвысились, они никаким образом, они помогают нам сегодня выстоять в испытаниях. То есть обратите внимание, на одно и то же разные люди реагируют по-разному. Кого-то что-то может привести в депрессию, а для кого-то стать источником энергии. Кто-то от чего-то страдает, другому это совершенно безразлично. Он вообще даже не понимает, чего там не имется этому страдальцу или... кто-то не может выстоять в каких-то влияниях, проблемах и прочее, а другой даже не понимает, в чем здесь испытание. Все это зависит от, в том числе и от архетипического склада нашей предыдущей реинкарнации. Пожалуйста, вопросы я категорически приветствую письменным образом, пишите, что там написано. Итак, цель пророка Ишаяху определил, эти слова необходимо каждый день себе повторять. «Вайомер Ашем, вайомер ли авди ата Исраэля шербехаит паар, и сказал мне, ты раб мой Израиль, в котором я обрету великолепие». Рамбан дает разъяснение этим словам следующим образом. «Зеша кидешет Ашем, алав хакатув умер». Тот, кто осветил имя Бога, о нем говорит Писание, что в нем Всевышний обретет великолепие. Когда человек, созданный в условиях дихотомии, противоречия между его душой и его телесным, когда человек раскрывает величие души своей, то это является великолепием, которое раскрывает человек. Соответственно, когда мы великолепие своей души, выстояв испытание, раскрываем, это дает славу Творцу, по образу которого мы созданы. Как мы говорили, что в прошлый шаббат евреи во всем мире читали главу Масей, последняя глава книги Бамидбар, которая перечисляет эти 42 остановки в пустыне, которые совершил еврейский народ. И мы говорили, насколько это важно, что там было действительно глобальное постижение, поскольку Моше Рабейну обращается к Итро, своему тестю, призывая его не уйти в Мидьян, а остаться с еврейским народом. И в качестве главного довода Моше Рабейну приводит не божественные чудеса при исходе из Египта и даже не дарование Торы, а нечто совсем другое. Он говорит: «Итро, останься с нами, алькен ядата эт ханутейну бамидбар», поскольку знал ты о наших остановках в пустыне. Ты присутствовал там, ты видел, как из одной остановки в другую у нас происходила духовная динамика, духовный подъем. Ты понял, что Тора при том методе изучения, который у нас был, приводит человека к тому, что он становится божественным творением, он раскрывает свой потенциал. Поэтому останься вместе с нами. Поэтому весь наш курс 42 остановки в пустыне, он, соответственно, имеет 42 аспекта. Для начала я хочу прочесть вам первый Раши на недельную главу Масей, 33 глава книги Бамидбар. Глава, которая перечисляет эти 42 остановки, практически не давая никаких разъяснений, что там было, потому что каждая из этих остановок вошла в историю как место вознесения душ еврейского народа, поколения знания, вышедшего из Египта. Раши отмечает следующее. Эти переходы в пустыне, передвижения, не было никакого странствования, не было никакого блуждания, было шествие по пустыне. То есть это глагол, который несет смысловое значение. Для чего перечислены эти переходы? Задает вопрос Раши. Чтобы возвестить о милости вездесущего. Первое – это милость. Всевышний установил декрет на 40 остановок, на 40 лет в пустыне, и при этом эти 40 остановок в пустыне он сделал в условиях милости. Какой милости? Хотя он обрек их на странствование и скитание в пустыне, не думая, что они были, что они беспрестанно скитались, совершая один переход за другим на протяжении всех 40 лет. То есть не думая, что несчастные евреи 40 лет странствовали и не знали покоя. Ведь здесь имеется всего лишь 42 перехода. Вычти из них 14 переходов, совершенных в первом году после исхода. То есть сразу, как вышли из Египта, в течение первого года было 14 остановок. И двинулись они станом и так далее. Вычти из этого 8 переходов от горы Гоакага до степей Муава, совершенных после смерти Аарона в 40-м году. Итак, было у нас, получается, 14 остановок в первый год, и в самом конце 40 лет было еще 8 переходов. Таким образом, на протяжении 38 лет они совершили только 20 переходов. Это позаимствовано мною, говорит Раши, Раби Муше. А Раби Танхума толкует иначе. Вот. Притча Мидраш Танхума приводит притчу. Царя заболел сын, и он отправился с ним в края, отдаленные ради его исцеления. На обратном пути отец стал перечислять остановки, говоря: «Здесь мы остановились на ночь, здесь мы замерзли, здесь у тебя болела голова». Так привечный сказал Моше: «Перечислим все эти места, где они гневили меня». То есть 42 остановки мы вспоминаем в аспекте. Обратите внимание, гневили меня. То есть гневили Бога далеко не на всех остановках, не все гневили. Но события, которые происходили и которые описаны нашими комментаторами, или в Торе написано, в книге Дворим, в книге Бамидбар, это именно события с гневом. Поэтому если у нас есть остановка, и там нет никаких событий, то это хороший, а не плохой признак. В частности, наша остановка Хашмуна дает нам намек ни на что иное, как на хороший подарок, который дал Всевышний еврейскому народу. Намек на Хашмунаим, на династию Хашмунаим, намек на праздник Хануку, поскольку остановка 25-я, Хашмуна 8, 25 числа начнется праздник, 8 месяцев, комментаторы делают на это акцент, но особо ничего не разъясняют. Некая сокрытая информация в Торе, которая раскроется намного позже, и вот она раскрылась. Книга Зоар говорит, что когда Всевышний дает нам хороший подарок, то нам, как народу и каждому человеку индивидуально, сказано «Ашрейга ам шикахало, ашрейга ам шерашем илука». «Счастлив народ, что так ему, счастлив народ, для кого Господь является Богом». Мы поговорим о реинкарнации, поскольку хорошо нам может быть, только если мы этот фактор примем во внимание. Еще раз, на этой остановке никаких реинкарнаций не происходило. Но поскольку в рамках учения Мусара нам необходимо эту тему тоже раскрыть, то мы этим и займемся. Эта тема очень тяжело воспринимается потомками Якова, живущими образом жизни Исава. Очень тяжело воспринимается, по какой причине? Потому что Исав дает оценку своей жизни, вообще относится к определению смысла жизни и прочее по конкретным результатам, которые определяются успехом. Если у человека есть успех в этом мире, то есть здоровье, богатство, власть, слава, зависть он как-то может продвинуть, в чем-то себе обеспечить, страсти себе позволить, то тогда жизнь проходит не зря, очень успешно. Так вот, концепция переселения души, перевоплощения души, она совершенно иначе определяет успех жизни. То есть иудаизм тоже за успех в жизни, но эта концепция воплощения душ совершенно иначе, не по-исавски, а по-яковски определяет, что такое успех. Успех в жизни человека, если он осуществляет свою задачу. Я расскажу вам сейчас историю про солдата российской царской армии. Возможно, это не история, а притча. Но она очень яркая, концептуальная, и она даст нам четкое понимание концепции реинкарнации. История какая? У одной еврейской семьи, где-то там, в Восточной Европе, 100 с лишним лет тому назад, уже 150 лет тому назад, родился ребенок, маленький ребенок, который тяжело заболел. Не обращались к раввинам, к врачам, ну и все, больше никому не обращались, только в первую очередь к врачам, а потом уже к раввину. Короче, они обратились к очень большому раввину, который им сказал, что этой ночью ребенок выздоровеет. Вот. Ну, хорошо. Они легли ночью спать. И мать ночью просыпается от какого-то шума. И видит, как к ним в дом, возле в щель между дверью и косяком двери, проникает штык. Военный такой, оружейный штык. Этот штык поднимает, что там, как она закрывает, не знаю. Короче, штык поднимает засов, не знаю, что он там. Короче, штыком поднимается этот засов, и видит она, как в дом заходит русский солдат. С оружием, с этим, со всем остальным, замазанной кровью. Подходит к ребенку во тьме, что-то ему дает и уходит. И этот, и она в полном ужасе даже не может двигаться. Страх ее сковал. Когда солдат уходит, то, короче говоря, ребенок выздоравливает. Ну, они, естественно, идут к этому раввину, выяснить, что это за вопрос, что там случилось. И раввин рассказывает, этот солдат был еврей, которому необходимо было для его исправления очень мало. Какое-то сделать осмысленно доброе дело одно. Что случилось? Случилось так, что он был кантонистом. Это был еврейский ребенок, который был взят в российскую армию. И он был совсем маленький. Он даже забыл, что он еврей. Настолько оказался пленным ребенком, пленным солдатом в российской царской армии, что он даже забыл, что он еврей. И однажды он идет с другими солдатами по лесу. И там еврей едет на обозе, на телеге, не знаю, на чем там ездят. Человек городской, на лошадях она не ездил так особо. Короче, на телеге, не знаю, едет еврей. И эти солдаты решили его ограбить и убить, чтобы не было свидетеля. И они сказали этому солдату, который оказался евреем, ты его там пристрели. Тот говорит, хорошо, и он остался, задержался, освободил этого еврея, не стал его убивать и присоединился к солдатам. Солдатам казалось что-то подозрительное, они вернулись назад, видели, что еврея мертвого нет, что он бежал, и они убили этого солдата. И вот этот солдат поднимается на небеса, там смотрят на него, судят его и говорят ему, что как бы смотри, доли в грядущем мире тебя нет. Потому что ты вообще не знал, что ты еврей. То есть, если бы его спросили при жизни, ты вообще какой национальности, он бы не знал, что ответить. Теперь наказывать тебя тоже не за что, потому что ты пленный ребенок, как тебя можно наказывать за то, что ты делаешь. Поэтому вернись в этот мир и исполни что-нибудь. И вот он пришел для того, чтобы вылечить еврейского ребенка. В данном случае речь идет о реинкарнации, не методом рождению родителей, он просто спустился уже таковым, какой он есть, в шинели, испачканной кровью, его собственной кровью, которую он пострадал. Это, конечно же, не знаю, может быть, история сверхъестественная, возможно, притча, но суть понятна. Для большинства из нас, кто не является пленным ребенком в такой мере, как этот солдат, история нашего возвращения в этот мир, она не такая каббалистическая, мистическая. Мы рождаемся у родителей, нас как-то родители в тот день не очень хорошо предохранялись, мы родились в результате. Вот. И, ну, или как-то иначе, собственно, как иначе. Вот. Ну, как-то, может, иначе, может, не предохранялись, не знаю, у кого-то. Короче говоря, как-то человек родился, он был желанным, нежеланным у своих родителей, но поскольку Бог определяет рождение, короче говоря, мы с вами родились. У нас есть предыдущая жизнь. Соответственно, нас, когда мы доживем в добрый час до того времени, когда на земле нам больше делать будет нечего, нас ждет либо доля в грядущем мире после очищения в геноме. Но все это очищение в геном пускает лишь человека, который в принципе исполнил свою задачу в этом мире. Если в целом человек свою задачу исполнил, но какие-то были у него грехи, какие-то были недостатки, то его в геноме очищают, в преисподней его очищают, отмывают, отжаривают, и потом он получает долю в грядущем мире. Если человек в принципе не исполнил свою задачу, то тогда ему требуется переформатировка и снова возвращение в этот мир. Снова этот мир ему требуется возвратиться, потому что он недостоин доли в грядущем мире, он не исполнил своей задачи. Соответственно, каждый из нас должен стараться понять свои особенности, в том числе и архетипические из прошлого переселения души, прошлого воплощения, что ему нужно сделать в этом мире. Главное – это не бороться со своими чувствами и стараться с полоборота осуществлять возложенные на него задачи, которые у него по жизни возникают. Критерий здесь простой. Если что-то затрагивает твою душу, то от этого не отворачивайся. Если что-то затрагивает. Люди, все люди, кто больше, кто меньше, помнят свои прежние воплощения, некоторые даже событийно, большинство архетипически. А именно, некоторые люди, они, у них возникает ощущение дежавю, когда они появляются в каких-то странах, в каких-то местах, где они как бы заведомо не были. То есть человек может условно родиться в России, оказаться, как это было в моем случае, в Германии, и понять, что он там был, жил, и что его архетип, он, в общем, такой. Все зависит от степени толщины нашей кожи. В определенной степени, можно сказать. У кого-то предыдущая реинкарнация очень глубоко сокрыта, кожа очень плотная, такая кожа, которая воспринимает, скрывает более точно его душу и усложняет ему видение его прошлого. У кого-то эта условная кожа очень тонкая. Поэтому некоторые люди помнят даже события, какие, которые были у них в предыдущей реинкарнации, рассказывают про людей, которые оказывались в каких-то странах, где не были никогда в своей жизни, и ходят по городу и начинают говорить о том, что до катастрофы этот дом был не номер 8, а номер 6, а здесь было такое-то здание, здесь было такое-то, и специалисты проверяют, проверили по архивам, и все человек рассказывает совершенно правильно. Человек в той стране не был никогда, язык не знает даже близко. Соответственно, это тот, у кого каким-то образом память о его архетипе была, память о его происхождении сохранилась очень ясно. Большинство из нас воспринимают архетипически, а именно какая-то ментальность общества, страны, времени, ибо кто-то из нас, большинство из нас, наверное, погибло в катастрофу в предыдущей реинкарнации, меньшинство погибло намного раньше, и так или иначе, тот образ жизни, те особенности, которые были у нас в прошлой жизни, они сохраняются. Поэтому на уровне архетипическом я, например, когда родился в Ленинграде и видел вот все это, как там вот люди жили, как разговаривали между собой, местную ментальность и прочее, архетипически я это не воспринимал. Я не считал, что люди предназначены для вот такой жизни в таких условиях. Вот так вот. Ну, чуждо мне все это было, вот что я видел, и поэтому я с рождения был ориентирован. Ну, вот, конечно, и благодаря моим родителям тоже, которые имели антисоветское это самое, настроенность, но тем не менее я категорически был против того, что в Советском Союзе в условиях развитого социализма я увидел, но вот не для такого архетипического дизайна существования я был создан. И потом, когда прошло много лет, я понял, что на самом деле частично это происходит из архетипического восприятия моей прежней реинкарнации, которая была в Западной Европе, судя по всему. Итак, переселение душ. Рав Йоэль Баранчик, один из величайших учеников Сабы из Наварры, говорит следующее. «Мы должны учиться на примере каждого деяния возвышенного человека, поскольку все, и в том числе малозначимые его поступки, являются важными. А у приниженного даже его большие дела несущественны. Насколько Тора оценивает деяния наших праматерей, которые с чистыми душами, ясным мышлением и непревзойденными качествами старались воспитать своих потомков праведными. И даже те немногие поступки, в которых наблюдались определенные недостатки, были совершены ими исключительно во имя Бога». Это то, что я подготовил для этой лекции. Убейте меня, я даже не понимаю близко, зачем. Замечательная цитата сама по себе, прекрасная цитата, которую действительно нужно иметь в виду для того, чтобы сделать Бога, чтобы славу Бога раскрыть в этом мире и святость. Так, ну, причем здесь реинкарнация, даже близко я сейчас не помню, хотя вряд ли я сделал это совершенно бессмысленно, но не знаю. Во всяком случае, еще раз уже мы коснулись этого высказывания, мы должны учиться на примере каждого деяния возвышенного человека. А вот теперь еще одна цитата, которую я взял из вступления книги «Основы и корень служения», в высшей степени рекомендую, предисловие к этой книге, где Рав Хаим Виталь, ученик и преемник Аризаля, рассказывает следующее о своем учителе, о Аризале. «Мой учитель был до краев полон Торы, подобен гранату. Давайте я с вами поделюсь с экраном. Мой учитель был до краев полон Торы, подобно гранату, вмещающему множество зернышек. Ему были открыты сокровенные тайны мироздания и божественного управления творением. Подобно пророку, ему было свойственно глубочайшее восприятие, известно деяния людей в прошлом и будущем. Он предвидел мысли людей, прежде чем они возникали, и знал все, что в данный момент происходит в любом месте на Земле. Был сведущ в реинкарнациях и знал, какая душа впервые явилась в этот мир, а какая уже побывала в нем в других воплощениях. Все эти поражающие разум явления я видел своими глазами, свидетельствует Рав Хаим Виталь. Теперь он немножко детализирует. Перед Аризалем трепетали грешники, поскольку он мог рассказать каждому, что тот тайно делал много лет назад, о чем думал в тот момент и что чувствовал в сердце, чем согрешил в прошлой жизни и что должен исправить в себе, снова придя в этот мир. Видите, ради этого я привел всю эту цитату Аризаля, Рав Хаима Виталя. Перед Аризалем трепетали грешники, поскольку он мог рассказать каждому, что тот тайно делал много лет назад в этой реинкарнации, о чем думал в тот момент и что чувствовал в сердце, чем согрешил в прошлой жизни, что должен исправить себе, снова придя в этот мир. Итак, то, что нас с вами здесь в первую очередь должно волновать, это то, что мы должны, придя в этот мир, исправить в том числе проблемы прежних реинкарнаций. Поэтому мы не должны быть безразличны к этому. И в частности, книга Зоар говорит о том, что в Йом-Кипур мы должны просить прощения, в том числе и за грехи, которые мы явным образом не делали, несомненно, не делали, по той причине, что, может быть, мы сделали это в прежних реинкарнациях. То есть книга Зоар говорит о том, что мы должны просить прощения и за прежние реинкарнации тоже, и, стало быть, исправить себя в этом. Люди бежали от него, чтобы он не взглянул им в лица. Люди убегали от Аризаля, который видел их недостатки. Многие приходили к нему, простирали ниц, просили открыть им, в чем они согрешили, помочь им исправить себя и раскаяться. И он перечислял им их грехи, упоминая места, где они были совершены, людей, причастных к этому, и многие другие подробности, и те признавали, что все было именно так. Аризаль предлагал каждому исправление в соответствии с корнем его души и совершенным грехом, чтобы в нем не оставалось ни следа от прежних изъянов. Итак, это Аризаль о прежних реинкарнациях. А теперь немного о нашей жизни. Книга «Основа и корень служения». Книга «Основа и корень служения». Сейчас я вам покажу эту книгу. Книга «Основа и корень служения». Последняя, которая у нас вышла, вот это вот у нас все книги учения Мусар. Кто-то просил в описании этой лекции есть нажималка, которую можно нажать и увидеть цель. Книга «Основа и корень служения», которую вы здесь видите наверху. Книга, которая действительно помогает, написана 250 лет тому назад великим раввином из Гродно. Она действительно показывает, как можно жить в этом мире. И там, в частности, приводится следующая цитата, которую я хочу, рассказ более точный, которым я хочу с вами поделиться. «Основа и корень служения», первый том. Для пробуждения сердец к особому вниманию в этом вопросе, речь идет о вопросе служения Богу, в понимании, что такое строгость небесного суда, как Всевышний судит людей, приведу историю из книги Зер Ицхак. Есть некая книга Зер Ицхак, цитату из которой приводит автор книги «Основа и корень служения». Автор проник в высшие миры и услышал в высшем суде громкий глас: «Уступите место великому праведнику, покинувшему нижний мир». Его приняли с большим почетом, дали в руки свиток Торы и спросили: «Исполнил ли ты все сказанное в ней?» Он ответил: «Да». Представляете себе человека, которого спросили: «Исполнил ли ты все сказанное в Торе?» И этот человек говорит: «Да, он исполнил». исполнили ты первую заповедь, плодитесь и размножайтесь, не для своего удовольствия, а во имя небес? Он ответил да. Спросили его, кто может засвидетельствовать это? Тогда явилось множество ангелов, возникших в мире благодаря исполнению им заповедей. Каждый из них сказал, какая заповедь привела его к появлению на свет. Итак, каждая заповедь, которую мы исполняем, приводит к появлению ангела на земле. Ангел – это некий сгусток божественного света, наделенный определенной функцией. И в данном случае защита человека в момент его суда. Перед ним расположили четыре раздела свода законов Шульхан Арух и спросили, исполнил ли ты устную Тору. Он ответил да. Спросили его, кто может подтвердить. Тогда снова явилось множество ангелов, и они свидетельствовали о нем. Пять ангелов свидетельствовали, что весь Шульхан Арух, всю книгу законов он исполнил. Спросили его, был ли ты внимателен в том, чтобы не произнести божественное имя впустую. То есть во время молитвы произнести божественное имя впустую, когда за этим нет достаточного покрытия, нет трепета. И он молчал. Ему вновь задали тот же вопрос, но он продолжал безмолвствовать. Когда призвали свидетелей, на суд слетелись бесчисленные полчища ангелов уничтожения, облаченных в черное одеяние, каждый из них говорил, «Я был сотворен в такой-то день», когда этот человек произнес благословение без надлежащего намерения. Обратите внимание, каждое упоминание имени Бога, а их в каждой молитве утренней сотни. Каждое имя Бога, произнесенное без возвышенного намерения, приводит к сотворению в мире. Ангела уничтожения, облаченного в черное одеяние. И тогда судьи высшего суда порвали свои одежды. И также поступил автор книги, наблюдавший за происходящим. Сказали представшему перед судом, зловонная капля, как же ты не убоялся. Суд принял решение предоставить осужденному выбор. Отправиться в преисподнюю или вернуться назад в мир для следующей реинкарнации. И он избрал преисподнюю. Итак, обратите внимание, вот это завершение этой части книги. Итак, еще раз, ему предложили, благодаря тому, что он создал множество ангелов уничтожения в черных одеждах, тем, что произносил в молитве имя Бога недостаточно трепетно, ему предложили пойти в преисподнюю или снова вернуться в эту жизнь. И он предпочел преисподнюю. То есть наши с вами жизни, вот такой, с завтраком, обедом, ужином, всеми этими радостями, развлечениями, которые у нас есть, человек предпочел, тот, кто знает, что это такое, человек предпочел преисподнюю. Лучше в преисподнюю очиститься, попасть в грядущий мир. Это концепция успеха у народа Якова. У народа Исава концепция успеха, если ты живешь в Нижнем мире, у тебя полный порядок, ты богатеешь, у тебя много денег, много средств, ты здоровый, власть над другими людьми. Тот, кто хочет от концепции Савы перейти к концепции Якова, вот здесь вот есть 10 книг, которые могут вам в этом помочь. 10 книг учения Муса. Это то, что касается реинкарнации. Итак, Надежда задает вопрос, может ли человек в момент своей прошлой жизни видеть во сне. Одно и то же событие повторяется во снах. О снах у нас будет лекция, то ли следующая, то ли через еще одну лекцию. У нас будет именно очень хороший вопрос. Этому целая лекция будет посвящена. Что происходит у нас во снах, с толкования снов с точки зрения иудаизма. Ибо сказано в Талмуде, что каждый сон, который не истолкован, как будто послание, которое не прочтено. И ответ – да. То, что человек видит во сне, это и есть состояние, когда его душа сжимается его сознанием. И во сне, когда сознание спит, его подсознание, эта пружина расширяется, его подсознание выплескивает ему его проблемы. Трудность заключается только в том, что во сне у нас жизнь более реальная, чем черно-белая наяву. И мы затрудняемся понять, что там происходит. Поэтому сны бывают очень интересные. Мне сегодня приснился сон о том, что я веду экскурсию в синагогу в Иране. Вот. Я понимаю, что это за выплеск произошел. Ну, конечно, не все понимаю, частично понимаю, что это означает, даже истолкование определенное в себя увидел. Во всяком случае, во сне намного ярче все наши. Так, Сара задает вопрос. Думала, что Юрий, погибший, который погиб, освящение Всевышнего. Значит, уже не возвращается в Новый-Гилгут. Смотрите, те, кто погибли с намерением во имя Бога, они не возвращаются в прошлый Гилгуль в результате катастрофы. Те же, кто погибли, но при этом совершенно про Бога не говорили, о Боге не думали, к Богу претензий не имели, потому что он был абсолютно для них чужд, как некоторые герои сопротивления пишут, то, конечно же, у них этого не произошло. Так, сны рассказывать нельзя. Смотрите, у нас будет отдельная лекция о снах. Сны не только можно рассказывать, но даже и нужно, потому что другие люди смогут вам помочь их истолковать. И, ну, отдельная лекция об этом будет достаточно скоро, так что не будем это вырезать. Итак, реинкарнация. Перед умершим человеком, вот сегодня человек умирает, сегодня, не сегодня, короче, человек умирает. Стер спрашивает, можно ли исправить то, что произносили, без должного исправить по поводу как раз молитвы искаженной. Талмуд приводит слова царя Шломо, «Зера меуват ашер ло юхал литкон». Это недостаток, который ты никогда не сможешь исправить, недостаток в молитве. Мы можем продвинуться в том, чтобы молиться намного лучше. Кстати говоря, вот эта книга, которую я вам посоветовал, «Основа и корень служения», она, в общем-то, об этом и говорит в основном о молитве. Первый том в основном говорит о молитве. Как ее правильно прочесть, как ее грамотно прочесть, какие намерения нужно иметь во время молитвы. Очень рекомендую ее здесь в Толдот Йешерун. Можно приобрести отдельно. Нажимаете здесь «Еврейское мировоззрение». И здесь у вас будет, видите, «Свет Израиля», книга Мусара. Есть уроки знания, Ешивы Тельса, основы знания, Машгиах Излом же. Есть «Совершенная мера» Виленского Гаона, очень рекомендую книгу. Есть здесь еще книга, видите, «Основы и корень служения». Вот здесь мы нажали на нее, у нас получилось «Основа и корень служения». Что-то она не хочет загружаться. Вот она загрузилась. Видите, такая золотистая книга. Очень рекомендую. Так, тут еще какой-то вопрос у нас пришел. В Талмуде сказано, Боаз спрашивает, в Талмуде сказано, что сон – это 1/60 смерти. Допускается ли, что можно узреть варианты своей смерти? В Талмуде сказано, что сон – 1/60 смерти в аспекте процессов, происходящих с человеком, который спит, а не в том, что ему при этом раскрывается что-то другое. То есть он... Ну вот я ответил. Окей, итак, еще раз. Перед умершим человеком следующие варианты возникают. Человек умирает, суд, на этом суд делает следующий вариант. Где очистка в геноме, в преисподней, лучший вариант из всех возможных. Один вариант – это очиститься в геноме и попасть в Ганеден. Ну, для праведников там очистка в геноме, она очень маленькая, вообще ее нет, но поскольку, наверное, среди нас сегодня таких уж праведников, чтобы в геноме не очищаться, наверное, нет, то, короче говоря, в геном. Дальше для тех, кого в геном не допускают, а именно тех, кто не осуществил свою задачу вообще в принципе, то у них возвращение таки назад, чтобы в новой реинкарнации осуществить свою задачу. Есть еще некий вариант кафа-кела, это когда душу бросают из края в край в этом мире, не возвращают назад для жизни, это для особых злодеев. Думаю, что таких особых злодеев на моих лекциях точно нет. Они сейчас где-нибудь в барах там сидят, или где особые злодеи собираются, короче, там в Кнессете, я не знаю, в семье какой-то страны, но не думаю, что они на лекциях по иудаизму. Так что полных злодеев здесь, наверное, нет. Если я не знаю, это что-то у нас с ошибками написали, я не понимаю смысла написанного. Так, известно слова мудрецов Талмуда, огонь в этом мире в 60 раз слабее пекла Геенома. В Гееноме жарко, в 60 раз сильнее. Мудрейший из всех людей, царь Шломо, предупредил о пути, ведущем в преисподнюю. У пиявки две дочери. Давай, давай. Это сказано в Талмуде. Если человек, извиняюсь, это слова царя Шломо, и Талмуд анализирует, что это за две дочери, давай, давай. Если человек не оправдал к себе божественный образ, по которому был создан, он не стремится нести добро и свет в этот мир, а только забирает. Что значит давай, давай? Вот теперь Талмуд анализирует эти слова царя Шломо. Сказал Мар-Уба, две дочери, которые стенают в геноме из-за того, что в этом мире говорили «давай, давай». И кто они? Вера отступничества и стремление к власти. Еще раз, две пиявки, да, две пиявки, которые есть в этом мире. Что они говорят «давай», только тянут все на себя. То есть если человек живет как пиявка, который все тянет на себя, то тогда его место в геноме, согласно тому, что говорит царь Шломо. И Талмуд объясняет, что это за две дочери, две пиявки, вера отступничества и стремление к власти. По другому мнению, сказал Мар-Уба, глаз Геенома вопиет и провозглашает, приведите ко мне двух дочерей, которые кричат и говорят в этом мире, давай, давай. То есть две точки зрения в Талмуде. Первое, что это они, две эти дочери, два принимающих, два требующих, чтобы им давали, скулят в Геноме. Во второй точке зрения Геном спорит и плачет по поводу них, чтобы они его... Так, Татьяна задает вопрос про свое предназначение. Как узнать свое предназначение? Свое предназначение можно узнать, если быть чувствительным к тому, что у тебя происходит. Если душа твоя чувствует... Короче говоря, если что-то тебя затрагивает. Вот то, что тебя затрагивает... То есть, хорошо, два аспекта. Первый аспект в принципе. В принципе, главные свои достижения в духовной жизни человек должен делать в тех вопросах, где у него есть способности. Например, если у тебя нет музыкального слуха, то, по всей видимости, кантором тебе становиться не следует. Видимо, это не твое. Основное свое служение осуществи не в канторской занятости. С другой стороны, как раз обратно, если у тебя совсем нет, приведем тот же пример музыкального слуха, попытайся все-таки немного себя исправить, так чтобы дома ты мог спеть субботнюю песню, и чтобы молитву ты мог прочесть более, так сказать, адекватно в рамках еврейского этого самого. То есть то, что тебя затрагивает, то, что существенно, двигайся. Об этом сказали наши мудрецы. «Эйн адам лумед, эле бемаком шелебо хафец». Мы не учим иначе, как только то, что хочет наше сердце. Поэтому наше сердце, оно... В конечном счете поможет нам понять, что для нас важно, что существенно, какие недостатки мы должны исправить. Стер пишет, когда мы спим, мы не видим глазами, не слышим ушами, двигаемся лицом и щенок. То есть больше похоже, когда начнем по кино. Еще раз, о сне будем говорить, у нас будет отдельная лекция, пока реинкарнация, переселение душ. Маген Давид, Ридбас говорит следующее. «Веквар шамати, кибесот гагилгуль вератмура тирец Ильяру кушьят Иов». И вот я уже слышал, что в тайне Гилгуля реинкарнация и переселение души Ильяру уже объяснил проблему Иова, трудность, которую задал Иов, а именно «бесот садик вералу», в тайне того, что праведник и зло йому, ки зохрінло аванота рішанім, запоминають чоловіку його прежні гріхи, вивуло яда мімаша верла, а сам чоловік не знає, що пройшло над ним, що у нього пройшло в його предыдущей реінкарнації без манга рішон, першої житті. Ми ума ве асод базе і тайна в этом. То есть праведник, который страдает, говорит Ритбаз, одна из возможных проблем связана как раз с состоянием его в предыдущей реинкарнации, что у него там произошло. Поэтому за это он может страдать. Человек может быть в целом праведным и страдать от того, что у него произошло. То есть, короче говоря, мы в этот мир не пришли в состоянии обнуления нашего президентского срока. Никакого обнуления у нас нет. У нас есть продолжение нашей жизни. Стерзе Запас, кто был я у Канави в обычной жизни? Был он бухгалтером или футболистом? На сайте Толдот.ру есть цикл моих лекций о царях Израиля. Там две лекции о пророке Илияху. Кем он был? Итак, соответственно, наша реинкарнация. Марша, один из великих комментаторов на Талмуд, трактат Шаббат, говорит следующее. «Ваеш безэра маамар суд гилгуль мишамот». Есть здесь тема переселения душ. «Шанефиш адам шелу захабы каяв», что душа человека, который не удостоился при жизни, «кинатэна ад гимал паамин бэгуфахарим». До трех раз она получит реинкарнацию в других телесах. Вулай из дахера нишама. Может быть, эта душа будет очищена. Шам. Весамху акра. И эта точка зрения основывается на Священном Писании, где об этом говорится. Гэм коль эла ифаль эль паамин шело им гавар. И, соответственно, душа человека праведного, она возвращается в Ганеден, получает там свою награду. Раби Шабтай Шефаталь, Прага, 16 век, говорит следующее. «Валти шалени мибалэ мумин, мимае иман». «Не спрашивайте меня по поводу людей, которые с недостатками родились, вышли из утроб своих матерей». Короче, инвалиды. Киотан нишамот, лен гилгуль нишамот, вехату пагубы нишматам. Что это души тех людей, у которых был недостаток из-за греха в их прежней жизни. И они свои души осквернили, поэтому для следующей реинкарнации они родились в состоянии отсутствия здоровья. Векшараю кварбола, абесод, ренколь, эла и фалель, памим шалош, им геверле, раю кварбола мазей. Эти люди уже были несколько раз в этом мире, так рассказывает Шефаталь, Прага, 16 век. Завершу наше повествование. Если тексты эти на русском языке. Ну вот я показал вам книги Мусара, да, которые на русском языке есть. Вот нажмите там, нажмите на кнопку. Итак, что я хотел вам сказать. В завершении нашей лекции о реинкарнациях. В Иерусалиме лет 20-25 тому назад произошла история, которую многих привела в состояние шока, когда миква, женщина ходит в микву, соответственно, для своего очищения, и в эту микву дама, которая является работницей миквы, она забыла там выключить нагрев, и, короче говоря, она вдруг это вспомнила, уже в ночное время пришла в микву для того, чтобы посмотреть. Дело в Иерусалиме было лет 25 тому назад, пришла ночью, поняла, что она не выключила эту нагревание, и она заходит и видит, что вода кипит буквально. В микве вода кипит. И пока она не закрыла дверь, она, соответственно, там выключает нагревание этой миквы, и тут она видит, как заходит человек, заходит женщина, которая мгновенно раздевается в эту микву, прыгает. И окунается там, и выходит вся ошпаренная, так что все ее тело ошпаренное, все обожженная, та самая содержательница Никвы в полном ужасе, та женщина ее успокаивает, говорит, что я, говорит, не тело, а душа, и мне это было необходимо для того, чтобы совершить исправление в этом мире. И не бойся, ничего страшного не произошло. Вот, рассказывает историю, которая произошла в Вильне 200 с лишним лет тому назад, после того, как Герцедек, праведный Герцедек, граф Потоцкий, который принял иудаизм и был сожжен католической церковью напротив улицы Гедиминус, главный этот собор, как он называется, забыл этот собор, неважно. Короче говоря, Герцедек был сожжен, и спустя короткое время после этого в обычной еврейской семье родился ребенок, который был очень толковым, очень понимающим, очень возвышенным, и как только мать отнимает его от груди, он умирает. Соответственно, родители в трауре. И в первый день, когда они сидят в трауре, их пришел навестить Виленский гаон. И они были этим очень удивлены, потому что они были обычной семьей, праведной, достойной семьей, но которой было очень много. Виленский гаон не мог ходить всех утешать в трауре. Опять же, только утешить человека в трауре. Утешить в трауре означает показать продолжение пути. Какова наша задача, когда мы посещаем, это важная заповедь, посетить человека в состоянии траура? Это показать продолжение пути, как человеку после его потери двигаться дальше. Поэтому галаха, в частности, запрещает человеку, предписывает более точно человеку находиться в доме и запрещает покинуть этот дом, что у человека в течение 7 дней, когда умер близкий родственник, он находится в своем месте без движения. У него нет пути, нет продолжения пути. Поэтому утешение в трауре предполагает именно помочь человеку в продолжении пути в условиях его потери. Короче говоря, к этой семье в Вильне приходит Виленский гаон. И они очень удивлены такому визиту. И он говорит, я пришел вас утешить. Как мы говорили, утешение, продолжение пути. Я пришел вас утешить и сказать вам, что ребенок, который у вас родился, был реинкарнацией души Герцедека, графа Потоцкого. И поскольку он осветил своей смертью божественное присутствие, поскольку он сохранил верность своему Богу, приняв иудаизм в Амстердаме и вернувшись назад в Литву, чтобы учиться у Виленского гаона, где он был арестован католической церковью и сожжен в праздник Шавуот, говорят, праздник Шавуот был сожжен публично в Вильнюсе, то, что был сожжен публично в Вильнюсе возле кафедрального собора на проспекте Гедиминуса, это как бы известно. Вот. И говорит Виленский гаон этой семье, что Герцедеку не хватало только одного для своего исправления. Ему не хватало начать заново свою жизнь, чтобы он ел молоко кошерное у еврейской матери. После того, как он съел, после того, как его отняли от груди, он уже завершил всю свою задачу, и, соответственно, больше жить в этом мире было ему не нужно. В этом разница на жизнь в воззрениях Исава и Якова. Исав хочет в этом мире жить качественно, чтобы сытно, развлечения, чтобы было много, разврата много, бреда много, денег много. С точки зрения Якова, жизнь в этом мире дана для того, чтобы исправить себя, изменить себя и сделать себя человеком Торы, человеком, достойным доли в грядущем мире. Спасибо за внимание. На этом мы останавливаемся.